Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Американский журналист Джейкоб Силверман обратился в ФБР с запросом о рассекречивании досье на поэта Евгения Евтушенко на основании закона о свободе информации. Бюро предоставило ему копии документов из своего архива. Часть информации в них удалена. Документы выложены теперь в интернете для всеобщего сведения. Силверман написал на основании этих документов статью, но лишил их контекста. Наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов внимательно прочитал досье и дополнил его газетными публикациями и материалами из американских архивов.
Евгений Евтушенко начал открывать свою Америку в мае 1961 года в составе делегации советских писателей. Группа в количестве 19 человек начала путешествие с Ниагарского водопада. Вероятно, она прибыла туда из Канады. В донесении главы ближайшего отделения ФБР в Буффало подробно описаны не только внешность Евтушенко, но и его гардероб, включая цвет носков. Описание связано не с особым вниманием к стихотворцу. Америке он был еще неизвестен, а с тем, что он с двумя другими членами делегации, имя одного в рассекреченном документе вымарано, другое не было установлено, отделился от группы и самостоятельно вылетел из Буффало в Бостон, где посетил Гарвардский университет. А оттуда поездом все трое добрались до Нью-Йорка и воссоединились с основной группой. Вероятно, вторым из этой троицы был Андрей Вознесенский. В 1972 году Евтушенко в интервью «Плейбою» рассказывал:
«Я приехал в составе большой туристской группы вместе с Вознесенским. Я слышал о разврате в Америке и очень им интересовался. Так что мы с Вознесенским потратили наши карманные деньги на стриптиз. Он потом написал об этом большое стихотворение, а я остался с пустыми карманами».
Да, у Вознесенского есть стихотворение «Стриптиз», совсем небольшое. А еще в «Треугольной груши», вышедшей в свет в 1962 году, есть такое: «Пыхтя, как будто тягачи, за мной уходят стукачи. 17 лбов из ФБР. Бррр». Если это и художественная гипербола, то все же основанная на факте. Досье ФБР на Евтушенко существует. Видимо, есть и на Вознесенского. В декабре 1962-го Евтушенко отправился за океан уже в индивидуальном качестве. Турне молодого стихотворца стало ответом на визит в Советский Союз американского поэта Роберта Фроста. Идея такого обмена возникла за ужином в доме министра внутренних дел США Стюарта Юдала. Тот был не только близким сподвижником Джона Кеннеди, но и ценителем поэзии. Его гостями были в тот вечер увенчанный лаврами 86-летний Фрост и советский посол Анатолий Добрынин. В августе 1962 года Фроста, получившего от президента титул посла доброй воли, с почестями принимали в Москве. Он был уверен, что поэзия – это то, что теряется в переводе, а потому воспринимал происходящее терпеливо и снисходительно, надеясь лишь на обещанную ему встречу с Хрущевым. Если и было что-то неприятное, писал он впоследствии в частном письме, то это было связано с их самым знаменитым поэтом Евтушенко, который, побывав на Кубе, взбодрил свой революционный дух дружбой с Кастро и, возможно, приедет сюда. Сопровождавший Фроста писатель и переводчик с русского Франклин Риф вспоминал: «Евтушенко был неугомонен, очарователен, порой вдруг отрешен, почти замкнут в себе, и двигался он с такой быстротой, что закрадывались сомнения в его реальности». У ФБР было по меньшей мере две причины обратить внимание на модного советского поэта. Он, понятное дело, не сам организовывал свою поездку. В Чикаго этим занимался книжный магазин Crossworld Books and Periodicals. В США он был зарегистрирован как иностранный агент, представляющий интересы Всесоюзного объединения «Международная книга». Эта организация еще в 30-е годы создала сеть своих торговых точек в Америке. В феврале 1939 года временный поверенный в делах СССР в США Константин Уманский писал своему начальству в Москву, что книготорговые операции разумнее поручить подставным американцам, а не советским гражданам. Одной из таких подставных фирм и был чикагский магазин, номинальные владельцы которого в июле 1962 года вызывались в Комитет Нижней палаты Конгресса по расследованию антиамериканской деятельности, но на основании 5-й поправки к Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя, отказались отвечать на вопросы о своем членстве в Компартии США и о том, получала ли их компания деньги от Москвы. К сообщению чикагского отделения ФБР о предстоящем выступлении Евтушенко на одной из лучших концертных площадок города в театре «Студебекер» приложена подробная справка о магазине Crossworld Books and Periodicals. В Вместе с тем, Евтушенко был интересен ФБР своей репутацией бунтаря и фрондера. В сентябре 1961 года ему удалось опубликовать поэму «Бабий Яр» о массовых казнях еврейского населения Киева нацистами. Советская пропаганда никогда не говорила об особом отношении нацизма к евреям. Публикация поэмы вызвала бурную негативную реакцию антисемитов, в том числе самого Хрущева, занимавшего руководящие посты на Украине.
Над Бабьим Яром памятников нет, крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно, мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Мне кажется, сейчас я иудей, вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибну. И до сих пор на мне следы гвоздей. Мне кажется, что Дрейфус — это я. Мещанство — мой доносчик и судья. Я растерялся, я попал в кольцо, затравленный, оплеванный, оболганный, и дамочки с брюссельскими оборками, визжа зонтами, тычут мне в лицо.
В октябре того же года в «Правде» появилось стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина», написанное по случаю выноса тела Сталина из мавзолея и укрепившее за Евтушенко славу вольнодумца, хотя санкцию на его публикацию дал лично Хрущев. В документе ФБР сообщается, со ссылкой на источник, имя которого вымарано, что Евтушенко – автор поэмы «Барби Гар». Видимо, агент записывал со слуха, но считается советским патриотом. К донесению на имя директора ФБР приложена газетная вырезка с депешей агентства AP о стихотворении «Наследники Сталина» с обширными цитатами из него. Корреспондент AP называет Евтушенко лидером молодых советских антисталинистов-интеллектуалов и отмечает, что из наследников Сталина в его опусе по имени назван лишь албанский вождь Инвер Ходжа, что полностью соответствовало тогдашней линии КПСС. В поздней редакции отсутствует и он. Составивший это донесение агент не знал того, что знали о Евтушенко в штаб-квартире ФБР. Специальный агент F.J. Баумгартнер, присматривавший за Компартией США и организовавший инфильтрацию в ее ряды своих осведомителей, обратил внимание на Бабий Яр сразу же после его публикации. В меморандуме на имя главы отдела разведывательных операций Уильяма Салливана он со ссылкой на «Нью-Йорк Таймс» сообщал о лютых нападках на поэта, сравнивал их с травлей Пастернака и прилагал к своей записки перевод поэмы, выполненный нью-йоркским отделением ФБР. Имя переводчика удалено, но по контексту ясно, что это женщина. По мнению Баумгартнера, Бабий Яр и последствия его публикации представляют собой превосходное психологическое оружие, способное ярко осветить антисемитизм и указать на недостаток свободы слова в Советском Союзе. Агент рекомендовал размножить перевод вместе с предисловием и разослать эту брошюру 120 тщательно отобранным коммунистам по всей стране, дабы они психологически разуверились в Советском Союзе. Была ли осуществлена эта рекомендация, неизвестно. Между тем, популярность Евтушенко на Западе стремительно росла. Журнал «Тайм» поставил на обложку одного из своих апрельских номеров 1962 года его портрет работы Бориса Шаляпина. Главная статья номера называлась «Россия. Жажда правды». Пока он ездил по Америке, в Москве происходили важнейшие события. 1 декабря Хрущев посетил художественную выставку в Манеже и пришел в бешенство, увидев на ней авангардистские работы. Началась кампания против буржуазных извращений в искусстве. 17 декабря в Доме приемов ЦК КПСС состоялась встреча Хрущева с советской художественной интеллигенцией. Евтушенко в своем выступлении говорил о своем разговоре с Фиделем Кастро, который будто бы назвал огромным подвигом доклад Хрущева на 20-м съезде. Но эта лесть на вождя не подействовала. Он продолжал издеваться над искусством, которого не понимал. 24 декабря председатель идеологической комиссии ЦК КПСС, секретарь ЦК Леонид Ильичев, стремясь сгладить негативный эффект, собрал на совещание творческую молодежь, дабы отечески наставить ее на путь истинный. Евтушенко понял, что пора отступить. Взяв слово, он поведал, что его глубоко тронули, заставили задуматься слова Никиты Сергеевича, что он ушел со встречи с ним окрыленный, долго думал и, наконец, понял, что Бабий Яр нуждается в переделке. Он действительно замечал, заменил две строфы на уточняющие, а на самом деле искажающие пафос поэмы. Но в феврале он снова навлек на себя гнев вождя. В парижском еженедельнике «Экспресс» появились отрывки из его преждевременной автобиографии. Евтушенко отозвали в Москву. Он покаялся перед Хрущевым и Ильичевым, сказал, что совершил непоправимые ошибки. В Америку его не отпустили. В апреле директор ФБР получил уведомление. Жена поэта, Галина Сокол-Лукунина, прислала организаторам нового турне телеграмму о том, что ее муж болен и приехать не сможет. 7 марта состоялась вторая встреча творческой интеллигенции с Хрущевым, на этот раз в Кремле. Именно на ней Хрущев орал на Андрея Вознесенского и объявил конец оттепели.
А может быть, если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить? А вот он идет, наверное.
Вот он идет, да.
Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии. Но и как...
Это не доблесть.
Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич...
Это не доблесть. Почему вы афишируете? А я горжусь, что я член партии и умру членом партии.
ФБР прекрасно понимали, что дело не в болезни. В дело подшито несколько газетных статей, одна из которых сообщает о возможном исключении Евтушенко из Союза писателей, другая озаглавлена «Идеологический кризис в Москве», третья «Больна Россия, а не Евтушенко». Поэт вспоминал.
«Они добивались, чтобы моя жена отправила телеграмму о том, что я тяжело болен, а когда она этого не сделала, послали сами подобную телеграмму от имени Союза писателей».
Судя по освещению в прессе и вниманию ФБР, самой резонансной из поездок Евтушенко в США было шестинедельное турне 1966 года. К этому времени он был уже так популярен в Америке, что газеты сообщали даже о его визитах в другие страны. В апреле «Нью-Йорк Таймс» опубликовала материал своего корреспондента в Дакаре о посещении Евгением Евтушенко Сенегала. Статья начинается так.
Он жует американскую хлорофилловую жвачку, беспрерывно курит американские сигареты и носит сшитый в Европе на заказ костюм в тонкую полоску. Его суждения по любому вопросу, от политики до женщин, неистощимы, как и его способность опрокидывать скотч со льдом и оставаться трезвым.
Но слава поэта-нонконформиста уже тогда была двусмысленной. В ходе дискуссии Евтушенко участвовал в Первом всемирном фестивале негритянского искусства. Некий неназванный по имени американский дипломат спросил о его отношении к делу Андрея Синявского и Юлия Даниэля, осужденных в феврале 1966 года на 7 лет лишения свободы за антисоветскую пропаганду. Евтушенко не подписал письмо 62-х, обращение писателей к руководству СССР в защиту осужденных. Однако узнать ответ Евтушенко на вопрос дипломата не представляется возможным. Вырезка в досье ФБР обрывается как раз на этом месте. В ноябре Евтушенко в очередной раз отправился в США. Позднее он утверждал, что был в числе подписантов, и именно за это его пытались не пустить в Америку. «Нью-Йорк Таймс» наиподробнейшим образом, как это делается со звездами шоу-бизнеса и другими селебритис, сообщала, каким рейсом и в котором часу он прибыл, описывала его внешность и наряд жены Галины, русская версия мини-юбки, чуть выше колен, черное кожаное пальто и кожаные сапоги. Репортерам поэт заявил, что устал. «Думаю, мы все тут гуманитарии, никаких вопросов». Он, видимо, хотел сказать «гуманисты», тогда он еще плохо говорил по-английски. На встрече со студентами Квинс-колледжа поэта спросили, как советские писатели узнают, что их произведения соответствуют социалистической идеологии. «Я ни у кого не спрашиваю разрешения», – ответил Евтушенко и добавил, что от официально одобряемого социалистического реализма остается место и для других стилей. На одном из выступлений в Нью-Йорке в зале оказалась группа активистов прогрессивной рабочей партии, образованной весной 1965 года из фракции, отколовшейся от Компартии США. В Америке ее называли троцкистско-маистской. Группа пыталась мешать декламации стихов и разбросала листовки. Евтушенко обвинялся в том, что перестал критиковать американское правительство за войну во Вьетнаме. На следующий день одна из газет вышла с заголовком «Вьет рифмуется с нет». Евтушенко был крайне раздражен претензией и на следующий день в интервью назвал авторов листовки безмозглыми. «Я остаюсь противником войны и считаю, что ее нужно закончить как можно скорее», – заявил он. Евтушенко критиковали не только троцкисты-маоисты, но и босс ортодоксальной компартии. Вскоре после посещения Евгением Евтушенко Чикаго туда прибыл ее генсек Гэс Холл. Отделение ФБР составило подробный отчет об этом визите на основании сведений, полученных от источника в ближайшем окружении генсека. Холл тоже обратил внимание на то, что Евтушенко в ходе этой поездки молчит о Вьетнаме и объясняет свое молчание тем, что он гость в этой стране. Генсек поручил подчиненным связаться с русскими и сказать им, что Евтушенко обязан говорить о Вьетнаме. Гэс Холл, кроме того, выразил недовольство тем фактом, что советский визитер не запланировал ни единой встречи с американскими левыми кругами. Это, впрочем, удалось поправить. После разговора со спонсорами турне они организовали встречу в Нью-Йорке под эгидой Национального совета американо-советской дружбы и журнала «Американский диалог». Если посланец Холла разговаривал со спонсорами, то об этом разговоре узнал и Евтушенко. Генсек компартии – это серьезно. Он вхож в Кремль и к самому Брежневу. Поэтому на встречу с прогрессивной общественностью Евтушенко согласился. Ну а Вьетнаме продолжал молчать. Москве виднее. Самая важная встреча у Евтушенко состоялась в первых числах ноября. Странствующего поэта пригласил в гости сенатор Роберт Кеннеди. В газетной заметке говорится, что встреча была организована общими друзьями. Она состоялась в нью-йоркской квартире сенатора на Первой авеню, в одном квартале от штаб-квартиры ООН. Евтушенко был с женой. Во встрече также участвовали два переводчика – Альберт Тот и внучка Леонида Андреева Ольга Карлайл. Писательница Джин Стейн, близко знавшая Роберта Кеннеди, рассказывала, что сенатор подарил поэту булавку для галстука, изображающую торпедный катер ПТ-109. На таком катере воевал его старший брат-президент. Бобби сказал Евгению, что их дружба пройдет проверку, если он наденет эту булавку, когда будет встречаться с президентом Джонсоном. Имелось в виду, вероятно, что Джонсон пороху не нюхал, а войну развязал. Получается, сенатор тоже толкал Евтушенко на антивоенный демарш. О секретной части своей беседы с Бобби Евгений Евтушенко поведал годы спустя, в феврале 87-го, в интервью журналу «Тайм». В изложении самого поэта дело было так.
Во время разговора Роберт Кеннеди повел меня в ванную и, включив душ, конфиденциально сообщил, что, согласно его сведениям, псевдонимы Синявского и Даниэля были раскрыты советскому КГБ американской разведкой. Я тогда был наивнее и сначала ничего не понял, почему, в каких целях. Роберт Кеннеди горько усмехнулся и сказал, что это был весьма выгодный пропагандистский ход. Тема бомбардировок во Вьетнаме отодвигалась на второй план, на первый план выходило преследование интеллигенции в Советском Союзе. Я попросил у Роберта Кеннеди разрешения передать эти сведения советскому правительству, так как счел такое поведение вредным для интересов нашей страны. Роберт Кеннеди согласился с условием не упоминать его имени.
Далее следует мелодраматический рассказ о том, как поэт поспешил к советскому постпреду в ООН Николаю Федоренко, как тот попросил его составить шифрограмму в Москву, как на следующий день его допрашивали, обвиняя в клевете на органы, не совсем понятно, в чем заключается клевета, как поэт схватил одного из допрашивающих за галстук и обматерил, а впоследствии узнал, что эти двое отозваны на родину. Сообщение Евтушенко произвело сенсацию на Западе. Самого Бобби Кеннеди уже 10 лет как не было в живых. Хорошо знавшие его люди говорили, что никогда не слышали от сенатора ничего подобного. Пресс-служба ЦРУ комментировать рассказ Евтушенко не стала. Сам поэт сообщил о размене не только по спреду Федоренко, но и фигурантам размена. В романе Абрама Терца, он же Андрей Синявский, «Спокойной ночи», эта информация сопровождается ироническими комментариями автора.
Представьте, уже в Париже информированное лицо нас клятвенно заверяло, что в США своими ушами слышало от какого-то сенатора, будто лицензию на терца в КГБ приобрели по сговору у американской разведки за параметры новой советской подводной лодки. Тут уж мы с Марией взбеленились. Сбавьте гонорар, имейте совесть. На такой культурный обмен и КГБ не пойдет. Ведь она, небось, на атомном ходу с двумя боеголовками. Нет, так высоко на уровне подводной лодки даже я себя не ценю.
Американские гастроли Евтушенко 72-го года готовились с особенно большим размахом. Он выступал в одном из залов Madison Square Garden и в Карнеги-Холл. Но самое главное событие этой поездки состоялось 2 февраля. В этот день Евгений Евтушенко принял в Белом доме 37-й президент США Ричард Никсон, собиравшийся с визитом в СССР в мае. Как явствует из ежедневника президента, встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В ней участвовали советник президента по национальной безопасности Генри Киссинджер и переводчик Дмитрий Заречняк. Существует запись беседы Киссинджера с советским послом Добрыниным от 7 февраля.
Добрынин, пребывавший в благодушном настроении, пересказал мне отчет Евтушенко о его встрече с президентом. Евтушенко сообщил ему, что президент пожелал увидеть авангардный театр, встретиться с интеллектуалами и писателями и включить в повестку дня саммита вопрос о разоружении. Я сказал Добрынину, что он должен учесть, что 90% времени говорил Евтушенко. Все, что он мне сейчас говорит, это слова самого Евтушенко, которые президент выслушал, но не выразил никакого собственного мнения.
Никсон, как известно, записывал все свои беседы на магнитофон. Сохранилась в архиве и запись встречи с Евтушенко, хотя и очень плохого качества. Насколько известно, ее никто до сих пор не расшифровывал. Разговор начинается по-английски, но одну фразу Никсон все же произносит по-русски. «Очень рад познакомиться». Обмен любезностями. Евтушенко рассказывает о своей поездке, где он выступал. Президент уточняет: «Вы читаете свои стихи по-английски?» Евтушенко говорит, что по-русски, а американцы читают английский перевод. Президент интересуется, где поэт родился. Поэт рассказывает про станцию «Зима». Никсон говорит, что бывал в Сибири и что это, по его мнению, лучшая часть Советского Союза. Затем сообщает, что в колледже читал кое-что из русской классики. Дальше из-за посторонних шумов разобрать почти ничего нельзя. Поэт сравнивает модернизацию России с нищим, которого переселили из бедной хижины в новый дом.
Он притащит туда всех насекомых из своей старой хижины, всех вшей, всех тараканов и так далее, в вещах. То же самое получилось у нас, потому что мы ускорили развитие времени, и мы перетащили всех насекомых бюрократизма, полиции секретной и так далее, в новый дом. В этом и есть трагедия, несоответствие наших идеалов реальности. Это потому, что наша история была ускорена. Я прошу вас, чтобы вы это очень понимали, когда вы будете разговаривать с людьми высокого уровня в нашей стране.
Затем предлагает: если вы хотите мое мнение о Брежневе, я расскажу вам его. Это человек сентиментальный, он легко плачет. Я видел много раз, что он плачет. Он любит поэзию, его хобби – читать стихи в кругу своих друзей. Как Мао, усмехается то ли Никсон, то ли Киссинджер. Наконец, поэт умолкает и говорит президент. Его монолог продолжается около 6 минут. Никсон считает, что у обеих стран общая цель – избежать взаимного самоубийства, и что нельзя упускать возможность предотвратить такой сценарий. В заключение он произносит ритуальную фразу «Я ценю ваше время», означающую, что аудиенция окончена. Но поэт делает новое предложение. В своей публичной речи в Москве президент обязательно должен сказать про дух Эльбы. Качество записи такое, что из ответной реплики Никсона нельзя понять ни слова. На Западе Эльба ассоциируется не с рекой, а с островом в Средиземном море, откуда в 1615 году бежал Наполеон, чтобы вернуться к власти на знаменитые 100 дней. Дух Эльбы, значение какое имел в виду Евтушенко, советский пропагандистский мем, родившийся благодаря фильму Григория Александрова 49 года «Встреча на Эльбе». Это грубая агитка, рассказывающая о том, как правительство США предало общую победу, вступив в сговор с недобитыми нацистами. Евтушенко был энтузиастом духа Эльбы и говорил о нем в каждом своем выступлении в США. Есть он и в его знаменитой песне 61 года «Хотят ли русские войны». Мем дожил до наших дней. В апреле 2020 года президенты Путин и Трамп опубликовали совместное заявление по случаю встречи на Эльбе, где он тоже присутствует. По словам переводчика Заречняка, когда встреча закончилась, Евтушенко сказал ему: «Дима, если вы все-таки работаете на КГБ, то я это говорил на благо Родины». В апреле, когда его выступления в городах и весях Америки закончились, Евтушенко дал интервью «Нью-Йорк Таймс». В Кливленде и Сент-Поле, рассказывал поэт, его выступления пытались сорвать антисоветчики. Но он чувствует, что защищен американским народом, потому что Америка, объяснил поэт, нарезая салат, как вот эта бермудская луковица. Под шкурой у нее серая плесень, но срежь ее, и откроется великое и доброе сердце. 4 февраля в Кливлендском университете Болдуина Уоллеса группа неизвестных, как выразилась студенческая газета, прервала выступление Евтушенко выкриками «Пропагандист», «Евтушенко, уезжай домой» и «Нацист». В руках у кричавших были транспаранты того же содержания. Происшествие того же рода имело место 18 февраля в Сент-Поле, Миннесота, во время выступления в колледже Макалистера. Об этом событии существуют подробные воспоминания самого поэта. «Мне сломали два ребра ботинками в Сент-Поле. Альпинистскими ботинками», уточняет биограф Евтушенко. Трудно сказать, подвела ли поэта память или фантазия разыгралась. Во всяком случае, «Нью-Йорк Таймс» излагает инцидент иначе. Его действительно столкнули с подиума высотой около метра. Он упал, но не пострадал. Встал, отряхнулся, закурил сигарету и молвил: «Пустяки, я провел детство под фашистскими бомбами. Я не боюсь. Жаль, только молоко разлили». Стакан с молоком стоял на кафедре, он пил его в паузах. Как пишет корреспондент, виновники происшествия, двое из четверых были арестованы, назвались украиноамериканцами и заявили, что они протестовали против незаконного заключения под стражу украинских интеллектуалов. На днях, писал интервьюер «Нью-Йорк Таймс», Евтушенко отправляется на мыс Кеннеди, чтобы наблюдать за запуском космического корабля «Аполлон-16». Его пригласил туда астронавт Дэвид Скотт. Евтушенко говорит, что Скотт напомнил ему Юрия Гагарина. Они не убьют кролика, их интересует познание. Наверное, поэт хотел сказать, что такие, как Гагарин и Скотт, не кровожадны и не убивают беззащитных животных. Он явно не знал, что убить кролика – американская идиома, означающая «забеременеть». 16 апреля 1972 года Евтушенко сидел в ложе для почетных гостей космического центра имени Джона Кеннеди, наблюдая за запуском к Луне «Аполлона-16». Места рядом с ним занимали вице-президент Спиро Агню, король Иордании Хусейн, президент Коста-Рики Хосе Фигерес Феррер, члены кабинета, трое губернаторов, 102 конгрессмена, 5 сенаторов, 14 послов и множество кинодив обоего пола. «Первым не астронавтом, который полетит в космос, должен стать поэт», заявил Евтушенко на пресс-конференции и призвал к сотрудничеству в космосе. «Мы пересекли Эльбу в 45-м, почему бы нам не пересечь вместе Млечный путь?»
Документы ФБР и другие материалы о путешествиях Евгения Евтушенко в Соединенные Штаты изучал Владимир Абаринов. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.